Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Латвия решила ударить по хозяйству, по медиахозяйству Юрия Ковальчука. С нами Андрис Лилайс. Здравствуйте, Андрис.
Добрый вечер, Елена.
Ну, Андрис – это очень известный артист.
Ну, что вы?
Очень известный. Но, конечно, важная его важная политическая роль состоит в том, что он выступает на российских федеральных каналах и несет правду людям. Как мне кажется, хоть какой-то кусочек правды он все-таки до них доносит из эфира этих самых шоу. Но, Андрис, все-таки эти шоу тоже оказались не то чтобы пока под запретом, но в Латвии регулярно накладывается запрет ровно на пропагандистские российские шоу. Как вы, мы сейчас поговорим подробнее, почему в этот раз случилась такая история, но как вы, в принципе, относитесь к самой системе запретов на пропаганду? Или на то, что считается пропагандой в какой-то конкретной стране?
Ну, я лично против всяких запретов. Мне кажется, что пропаганда настолько саморазоблачающая, что чем больше ее смотришь, тем больше она отталкивает от себя. Но это я сужу по себе лично, потому что я могу разобраться, что там правда, что неправда. Я разбираюсь в приемах. Я думаю, что зритель тоже смотрит это больше как шоу, а не как источник правды. И вы видите, как только падает острота тем, скажем, как только Украина уходит или в эфире не выносит ведро там со всякими субстанциями, сразу как-то уходит острота. Поэтому мне кажется, что именно пропагандистские программы на российском телевидении загнали себя в угол.
Сами?
Да, дальше развиваться им некуда, потому что тогда уже надо, чтобы действительно лилась какая-то, ну, вишневое варенье, типа крови и так далее. Либо уходить на внутренние темы, которые тоже нельзя по-настоящему копнуть, понимаете?
Ну да, но они не хотят уходить. Они не хотят уходить на внутренние темы, наверное, потому что нельзя копнуть и вообще нельзя. Нельзя оставить Украину ту же самую ни на секундочку. Но вот, казалось бы, Латвию Украина – это две совсем разные страны. И тем не менее, и пропагандистский-то, конечно же, накал несут они по отношению к Украине скорее, но тем не менее, видимо, какая-то антизападная составляющая тоже смущала латвийские власти, когда они регулярно запрещали эти шоу к показу.
Вы знаете, если не нарушался закон, ведь программы не запрещались. Если на этих программах не призывалось к свержению власти там, или все запрещенные законом темы, они спокойно транслировались. Я могу судить по отклику своих зрителей, которые пробиваются сквозь нормальную, скажем, там, толпу осуждающих, да, что тоже хорошо. Но мой зритель меня видит, от чего я делаю вывод, что по телевизору, в интернете ли, они видят эти программы. Вот. Что касается сегодняшней ситуации, хотел бы сказать, что вообще идет борьба, я бы сказал, с русскими деньгами большие. Закрываются банки. Сейчас большой шведский банк под подозрением, что через него отмывалось. Идет как я понимаю, в данной ситуации этот ряд телеканалов, которые запрещают, к моему большому сожалению, туда подпадают киноканалы. Это потому, что они аффилированы с владельцем канала Ковальчуком, который подпадает под общие европейские санкции. Пока эти санкции не снимут, значит, к сожалению, в этих трансляторах, в этих кабельных сетях его не видно будет. Но пожалуйста, мы живем в 21 веке. Если вы хотите, вы можете все видеть в интернете или обойти запрет.
Вот мы сейчас поговорим с Натальей Лигачевой. Наталья, здравствуйте. Наталья руководит изданием «Телекритика» в Украине. Украина уже несколько лет обходится каким-то образом без вот этих российских каналов. Но я все-таки предлагаю сначала, чтобы ввести зрителей и слушателей в курс дела, посмотреть наш сюжет о том, кто, когда и где чего запрещал. Я имею в виду, конечно же, российское телевидение за пределами России, кто, когда и как и почему запрещал. Потом продолжим разговор.
Украина, Молдавия, страны Балтии и даже Белоруссия пытаются отгородиться от влияния телевизионной российской пропаганды. С 14 по 17 год Украина запретила более 70 российских телеканалов, среди которых Первый канал, Россия, НТВ, Russia Today, а также Дождь. Причиной этого стала защита национальной безопасности в информационной сфере. В Молдавии в феврале 18 года вступил в силу закон, получивший неофициальное название о борьбе с российской пропагандой. После этого из эфира исчезли информационные и аналитические программы федеральных российских каналов, но остались развлекательные, такие как «Модный приговор» и «Давай поженимся». В январе этого года к запрету российских телеканалов в Белоруссии призвала националистическая партия «Белорусский народный фронт». Они выступают за активное использование белорусского языка, чтобы противостоять информационным атакам. Активный борец против пропаганды федерального российского ТВ – страны Балтии, в частности Латвия. Сейчас там вещают такие каналы, как «Первый Балтийский», «РТР Планета», «НТВ Мир» и другие. Первый запрет случился в 2014 году. По решению Национального совета по электронным СМИ, вещание телеканала «РТР Планета», адаптированного аналога «России-1», было прекращено на 3 месяца из-за присутствия в информационных программах пропаганды войны. Затем в 2016 году ретрансляцию этого канала запретили уже на полгода. Причиной стало разжигание ненависти и призывы к войне с Украиной, которые звучали в эфире программы «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым. Также из-за программ Соловьева и шоу «60 минут» вещание РТР приостановили на 3 месяца в феврале этого года. 20 ноября в Латвии запретили 9 российских телеканалов. «Время далекое и близкое», «Бобер», «Дом кино премиум», «Музыка первого», «О», «Поехали», «Телекафе» и «Петербург. Пятый канал». Все они относятся к холдингу «Национальная медиагруппа» и принадлежат бизнесмену Юрию Ковальчуку, который с 2014 года находится под санкциями Евросоюза. Согласно заявлению ЕС о санкциях от 2014 года, эти каналы активно проводят политику российского правительства по дестабилизации Украины. Запрет на их вещание будет действовать до тех пор, пока Ковальчук будет оставаться под санкциями.
Ну, здесь, конечно, нужно понять одну вещь, очень важную. Я надеюсь, что нам прояснит наш латвийский корреспондент, это уже во второй части нашей программы. Мы должны понять, почему запретили вот эти, как вы правильно сказали, кино запретили, там какой-то музыкальный, и из политических, которые заняты пропагандой, там только пятый фигурирует. И где же здесь другие каналы гораздо больше, типа РЕН-ТВ, например, он тоже принадлежит Ковальчуку. Вот этого я, кстати говоря, не поняла, почему. Почему вот такой был сделан выбор? Потому что там, в этом холдинге, огромное количество каналов, огромное совершенно. И, может быть, просто РЕН-ТВ и не было на территории Латвии, я не знаю.
Вот, Елена, смотрите.
Вот это хороший вопрос, да.
Да, я открыл первый сайт, есть такой Балтком. Это да. Один из провайдеров кабельных каналов, который дает в пакетное телевидение. Смотрите, ТНТ на русском языке, ТНТ-4, Пятница международная, 3+, HD, Первый Балтийский канал, ТВ-центр, РЕН-ТВ Балтия, НТВ «Мир Балтика», «Мир», RTVI, «Дождь», «Домашний», «Перец», СТС «Балтикс», РТР «Россия», Пятый канал международный, «Николдон», «Николдон Юниор». Смотрите.
СТС, и так «Домашний», далее, и так далее. РЕН-ТВ, это тоже и холдинг Ковальчука, что
так
самое что смешное.
Я хочу сказать, что даже если выпадают по этому кабелю эти 5, 7, 9 каналов, ну, обилие русских каналов просто изобилие. Это все противостоит 3 латвийским каналам, которые вещают на внутренний рынок. Теперь, что хочу сказать. Если есть русское телевидение местное, оно ведь дополняет то информационное поле, которое идет из России. Но я хотел бы спросить, дорогие зрители, а вы видели хоть одну программу по своему кабелю из стран Балтии, из Польши, из той же Украины? Не вырезанную, не озвученную, не купированную, не подмонтированную. Вы можете вот так же смотреть в Москве, в Санкт-Петербурге, в Сибири каналы своих ближних соседей? Значит, по факту, чье телевидение запрещено?
По факту, конечно, запрещено украинское, русское. Даже если в Украине откроют русскоязычный канал, конечно, никто его здесь показывать не будет ни в каком кабеле. Это очень хороший пример есть с каналом RTVI Владимира Гусинского, которого никогда ни в один кабель не пустили. И ровно поэтому ему разрешили там, оставили его в покое Гусинского, под категорическим уговором не соваться со своим RTVI к нам в Россию. Вот так вот был поставлен вопрос. И, конечно же, да, слабое русскоязычное телевидение в Латвии, у них денег на него действительно нет. Они не могут противопоставить аналогичный продукт, но оно существует. Ну и, конечно же, здесь его найти совершенно невозможно. Ни в каком кабеле, это вы совершенно правильно говорите. Итак, Наталья, мы бы хотели узнать о результатах этого запрета за вот эти последние годы. Что он дал? Считаете ли вы, что он был полезен для украинского информационного пространства? Запрет, прямой запрет всей продукции российских каналов, включая Андрюшу Малахова, по которому плакали бабушки, я помню, в самом начале. Все было запрещено, не так, не фильтровали, как в Молдове. Это мы смотрим, это мы не смотрим.
Ну, я считаю, что это было сделано правильно, и, в принципе, наша организация, не телекритика, кстати, а Детектор Медиа, мы были причастны к тому, чтобы эти телеканалы были запрещены в трансляции в аналоговом вещании в Украине. И сейчас, вот на данный момент, где-то 4-5% респондентов социологических опросов в Украине отвечают, что они продолжают смотреть российское телевидение, получать, вернее, информацию об Украине, в том числе из российских телеканалов. И где-то 13% по последнему социологическому исследованию они отвечают, что вообще смотрят российские телеканалы. Это все-таки по сравнению с тем, что было ранее, и по сравнению с тем, что вот вы приводили пример, что происходит в странах Балтии, сколько там российских телеканалов, существенная разница. И это не решает проблему дезинформации, потому что много пророссийской пропаганды, дезинформации идет на так называемых украинских ресурсах, но которые и содержатся явно с участием денег или России, или же изгнанников, иммигрантов украинских, которые живут сейчас в России. Но все-таки это все равно сужение поля действия пропаганды.
И вы считаете, что это правильно? И вы сегодня тоже считаете, что это правильно, что это дало свои результаты какие? Вот как можно эти результаты все-таки нам описать? Вот что, вот перестала воздействовать напрямую украинская пропаганда на мозги украинских телезрителей. И что?
Ну, вот я приведу пример. Водитель нашей редакции рассказывал, что у него какая-то знакомая, она была постоянным зрителем российских телеканалов. И говорит, что вот, это было в 2014 году, еще проходил разговор такой, что она полностью за Путина, что это Майдан, что это фашисты, там экстремисты, все. Потом она перестала получать этот российский телеканал. У нее видно было, по аналогу это все проходило. И он говорит, я через полгода с ней встретился, другой человек стал. То есть трудно измерить, попасть на тех людей, измерить тех людей, которые вот смотрели, в чем изменилось все. Но на бытовом уровне у меня происходило несколько таких вот разговоров, когда все-таки люди отмечали, что изменилось отношение к действительности, когда они перестали смотреть российские телеканалы. Я не считаю, что это панацея. Я еще раз сказала, что у нас хватает все равно источников, и тем более, что сейчас огромное влияние соцсетей, там, Твиттера, Телеграма. И все равно те, кто хотят, находят эту информацию, это правда. Но все-таки далеко не все люди вот специально будут заходить на искать. Тем более, что у нас сейчас же были запрещены еще и соцсети, кстати, российские. Я даже знаю по себе. Я иногда что-то случайно что-то найду, там раз, и у меня идет предупреждение, что там, это может быть связано с вашей безопасностью. Да, там, и я не перехожу уже. То есть у меня нет желания там еще добиваться того, чтобы получить эту информацию. А информация это, на самом деле же, это пропаганда, это не настоящая информация. И чем все-таки больше человек будет от нее каким-то образом отстранен, тем лучше нам.
Совершенно. Вот я понимаю, о чем вы говорите, в том смысле, что комфортно. Но человек сидит у телевизора, переключает канал, это комфортно. А действительно в Ютьюбе что-то искать, это же гораздо другая система перехода с канала на канал. И действительно, если заблокирован какой-то канал, например, в Украине, там, российское телевидение, не будет он эти обходные прокси какие-то ставить. Согласитесь, что это все-таки гораздо удобнее сидеть перед ящиком, получать весь этот набор.
Безусловно, я с вами согласен. Но давайте посмотрим на другие продукты, которые попали под санкциями, на те же продукты питания или, скажем, какие-то другие, что мы можем... Ну, телевидение такой же продукт, понимаете? Я хотел бы, Лен, сказать вам другое. Я хотел бы сказать, чтобы быть объективными, мы должны радеть не только за русское телевидение в Латвии, но мы должны радеть за латвийское телевидение в Латвии. Ведь что происходит? Происходит давление денег, и сейчас, например, целый телеканал в Риге, ЛНТ, который был первый независимый канал, у которого была самая лучшая служба новостей, он закрывается. Он сливается с другим каналом, шведские деньги давят все это, упаковывает, и тот же регулятор, который выступает за запрет или за приостановку трансляции вот этих каналов, принадлежащих Ковальчуку, должен выступать за латвийские новости. И должен смотреть, чтобы они не сузились до одного ручейка, понимаете? Поэтому эти процессы происходят параллельно, и не только с русским телевидением, они происходят и с национальным телевидением. Мы вообще оказались под давлением денег. Это самое страшное. И внутри России оказались под давлением денег. Скажите, пожалуйста, почему в прайм-тайм мы должны смотреть, у кого какое ДНК, кто с кем, кто кого убил, кто распилил, кто повесил и так далее, и так далее. Ну где же нормальные программы для людей?
Вот я представляю вам телекритика, обозревателя московского комсомольца Александра Мельмана. Я думаю, меня простят наши слушатели и зрители, если я немножко отступлю от этой темы и расскажу, что случилось с предыдущим нашим эфиром с Александром. Александр был не так давно у нас в гостях. Мы обсуждали смелые выступления Максима Галкина в концертах в Новосибирске. И вдруг один наш гость из Америки, Леонид Мазер, который работает продюсером, совершенно не имеет отношения к Первому каналу и к проектам российского телевидения. Он американский сейчас преподаватель, продюсер. Он предположил, что, может быть, у Максима Галкина возникнут проблемы с его концертами. Он такое допустил. На что я ему тут же сказала, что проблем нет, потому что у меня уже билеты на его концерт в Москве, который будет 29 ноября. Все, на этом разговор про концерты был у нас закончен. Что происходит дальше? Чудесная газета, мы ее очень любим, «Московский комсомолец» Александра Мельмана, выпускает заметку с заголовком. Продюсер рассказал о том, что концерты Галкина в России запрещают. Я сначала подумала, что мало ли что, действительно запрещают. Открываю, оказывается, это речь идет о предположении Леонида Мазера. Но это было только начало, Александр, вы не знаете дальнейшее. Дальше историю подхватывает Лента.ру, которая пишет, после этого прочитал эту заметку, видимо, Александр Невзоров, и в эфире «Эхо Москвы» уже на голубом глазу говорит, что, слушайте, там похоже, что у Галкина проблемы, концерты запрещают. После чего Лента.ру пишет со ссылкой, угадайте на кого, на советника Первого канала Константина Эрнста Александра Невзорова, он оказался...
У меня тоже есть очень неприятный опыт с московским комсомольцем, который пустил
под раздачу.
Да, который пустил такую грязную, неприятную дезу, не проверив. Хочу похвалить питерских журналистов, которые единственные осмелились позвонить мне напрямую, выяснить истину. А вы, кстати, в московском комсомольце очень падки на вот такие...
Ну, я как раз хочу... Я хочу съехать дальше. Нет, я уже закончу тогда эту тему, раз я начала. И тут Лента.ру уже, потому что в московском комсомольце он все поправил. Как раз я попросила, коллеги позвонили. Он убрал это слово страшное, рассказал. Саша позвонил. И позвонил Артур Гаспарян. Они честно все сделали. Там это слово рассказал, было изменено, но предположил. Но дело было уже сделано, потому что Александр Невзоров воспринял это как руководство, уже как свершившийся факт. Сообщил об этом на радио «Эхо Москвы». И Лента уже называет не Невзорова советником гендиректора Эрнста, то есть больше солидность вкладывает в его уста, что человек же информированный. Он же на Первом канале советником работает у Эрнста. Что чистая правда оказалась с каких-то давних времен. Александр Невзоров действительно числится советником генерального директора Первого канала.
Где только он не числится.
Да, он числится, я выясняла это. Извините. Константин, я была так потрясена, что я думала, что это однофамилец. Нет, это тот самый Александр Невзоров, он числится советником. Это общественная работа, она бесплатная, дело не в этом, он числится. И он это уже говорит, и дальше в этой же заметке Лента.ру говорится, и об этом же говорил продюсер Леонид Мазур. телевизор в эфире «Радио Свобода». И дальше эта тема раскручивается до такой степени, что Владимир Винокур выступает с заявлением, что я готов поддержать Максима Галкина, концерты которого запрещают. И в конце концов сам Максим Галкин, потрясенный всей этой историей, пишет в своем инстаграме: «Ребята, вы с ума, что ли, посходили? У меня вообще все в порядке, пока все хорошо». И я себя чувствую некоторой виновницей всего того, что случилось, поэтому я вот рассказываю вам эту историю.
Вот так пекутся новости.
Да, что
так
пошло все это от нас, и что мы бедного Максима подставили уже под выяснение отношений уже, наверное, с его концертным директором, с кем-то еще, и под прямые опровержения того, что этого не было. И действительно, ничего подобного не было. Но вот это вот рассказ о том, как делаются новости, и мы продолжаем нашу тему о новостях и о подаче новостей на вот российских федеральных каналах. И все-таки, Александр, вы немножко выслушали здесь всех. Вы считаете, что... Считаете ли вы, что действительно несут некоторые программы прямую идеологическую опасность для граждан, представляют идеологическую опасность для соседних стран? Считаете ли вы так?
Ну, это вопрос господам телезрителям. Если они хотят так очаровываться нашими ток-шоу, на которых вы нередкий гость, да? Правильно я вас иногда
бывал,
там вижу?
Сейчас я свел к минимуму.
Да. То это вопрос именно к зрителям, потому что я, например, смотрю это не только по работе, но мне самому это интересно, как делать новости. Я ловлю какие-то сигналы из Кремля, потому что и Киселев, и Соловьев, и Шенин, и Скобеева доносят эти сигналы. И мне это очень интересно, так как у нас прямой информации оттуда нет. Вот по телевизору, кто хочет, может их поймать, пусть даже как-то предположительно и проанализировать. Поэтому мне кажется, что... Это все индивидуальная вещь и зависит от самого человека. И все вопросы поэтому к нам самим. Если мы готовы вот так подпадать под ту самую пропаганду, которая, безусловно, есть, и о которой я пишу и которую стараюсь разоблачать, значит, вот таков народ в большинстве своем. Значит, нужно работать над собой прежде всего. Мне кажется, здесь все претензии к самим себе должны быть.
Вы знаете, Лен, если можно, я добавлю. Мне кажется, что мы имеем дело с верующими людьми. Они, есть какая-то часть людей, которые строго верят линии партии, правительства и сегодняшнему курсу. Есть какая-то линия, которая не верит этому и контр выступает. Значит, что я слышу отклики? Я слышу, что вот эти передачи, эти ведущие, которые выступают, они подбрасывают дрова в аргументацию. Понимаете, вот, например, мы вам все построили в советское время. Да? Или, скажем, аргументация такая: вы сами не можете, вы сами попросились к нам присоединиться. Ну, я говорю про какие-то локальные вещи. Или наоборот, то, что мне удается иногда сказать, служит контраргументом, понимаете? И может быть, есть какая-то небольшая часть людей, которые колеблются и смотрят просто, ну вот, этому человеку я верю, этому человеку я не верю. Вот в чем на самом деле. Мы ведь не докапываемся до истины.
Хорошо, я вас выслушал. Но вы знаете, вот так как вы человек из телевизора, и, что называется, я узнал вас, Маска, я вас знаю, то мне кажется, вот правда, что в принципе, ну здесь я радикальную скажу вещь, позорно быть гостем на нашем пропагандистском телевидении вот в таких программах. Я понимаю, что это дело каждого. Я понимаю, что у вас есть сверхзадача, не только у вас. Я на эту же тему говорил и с господином Гозманом, и с господином Надеждиным. Они говорили, вот мы тоже хотим донести, пусть нас меньшинство, пусть нас закрикивают и забивают, но мы тоже хотим, так сказать, может быть, для кого-то это дойдет. Мне кажется, нужно такой был, ну, это невозможно, устроить коллективный бойкот для них. А, но, к сожалению, есть люди, которые готовы в этом участвовать. Получается, что вы участвуете, и вас используют вот эти люди из администрации президента, Саша, которые управляют телевидением.
Александр, да? Да. Да. И Александр, вот вопрос.
Мне кажется,
хорошо,
это, это неправильная роль.
Подождите.
Это зряшняя роль.
Да, может быть, с другими людьми я соглашусь. Скажите, пожалуйста, могу ли я вынуть из репертуара телепрограмм те фильмы, в которых я играл как артист? Где я играл, например, партизана советского.
Это другая вещь.
Ну,
о чем вы говорите?
Ну,
фильм уже сделан и прекрасно, что вы играли партизана.
Да, но могу ли я вычеркнуть те те года, где я учился в ВГИКе, что мне упрекают, что вот ты в советское время бесплатное образование получил.
Может, вас упрекают в Латвии?
Но здесь нет, вас... меня здесь упрекают здесь... программа к ведущей.
Я лично вас никогда бы за это не упрекал. Это ваша жизнь. Ну, и вот это и... прекрасно, но... что вы учились в ВГИКе и играли в кино.
То есть вы считаете, что публичный человек не имеет права искать свою трибуну?
Нет, нет, участие в ток-шоу – это совсем другое. Вы снялись, фильм уже сделан, он готов. Вы идете, отвечаете на приглашение вот этих товарищей. Это
ну, вот ваш, сейчас я ваше
Александр,
право.
Александр, но вы смотрите, Александр.
Вот, то есть значит, я не имею права сегодня участвовать.
Это ваше право, но с моей точки зрения. Значит,
а вы почему здесь тогда пришли?
Я пришел к уважаемому мною человеку, Елене Рыковцевой, уважаемой мною радио
Свободы. Ну и, может быть, я тоже уважаю, или Елену?
Прекрасно. Мы сейчас говорим не то, что мы здесь выступаем, а то, что вы выступаете в этом шоу.
Нет, ну вот если с противной точки зрения взять, значит, вы не имеете права приходить и на эту передачу. Потому что и эта передача есть зеркало какой-то точки зрения.
Послушайте, подождите, я вам просто расскажу. Хорошо, я все выслушала, мне было очень интересно. Но я вам расскажу, что... Александр, я скажу только не про Андреса, про Госмана. Это абсолютно одна и та же абсолютно ситуация. Точно так же нам звонят, вот приходит к нам Леонид Госман, только не сидит рядом с ним Александр, звонят слушатели и говорят: Леонид, ну почему вы ходите на эти ток-шоу? Ведь вас же там используют, из вас делают котлету, вас специально. Он говорит очень убежденно, он говорит, что есть часть людей большая, которые меня за это благодарят. Есть часть людей, которые считают, что мы все, поскольку телевизор все равно смотрят, ничего вы с этим сделать не можете, миллионы смотрят, то я должен пользоваться хотя бы в таком урезанном и ущербном виде, пользоваться возможностью вещать на огромную миллионную аудиторию. Вот мы никак нельзя сравнивать даже нашу площадку, я сейчас про знак не говорю, с площадкой «Федеральный канал». Она грандиозна. И я эту позицию Госмана очень хорошо понимаю, в том смысле ровно, что человеку ничего вы с этой позиции не сделаете, она непрошибаемая. Он говорит, что я хочу, чтобы ко мне подходили люди и благодарили, потому что они считают, что хоть что-то должно, если есть возможность для шоу, для рынка, для денег, для рекламы, для рейтинга, прорываться это живое слово, оно должно прорываться. Так что это тут дело очень такое индивидуальное.
Лен, он не говорил то же самое, но в данном случае он и Госман, и, извините, вы становитесь некими клонами, потому что
зачем обижать? Ну, уже
клонами
какие-то...
это, не знаю, это не отрицательный контекст. Но извините тогда, они работают с образами, им нужны определенные, те, кто управляет телевидением, нужны определенные образы, которые они вот втаскивают
в экран. Так они прекрасно это понимают, а они пользуются телевидением. Хорошо. Точно так же. Телевидение пользуется ими, они считают, люди, которые хотят донести свою точку зрения, считают, что пользуются
это телевидением. Это ваше право и право господина Госмана, я не спорю. Просто я говорю, как это выглядит с моей точки зрения.
Ну вы сами себя сейчас приложили к стенке.
Почему?
Ну потому что вы пришли в телевизор. Потому что если бы вы были последователем...
Вот это телевизор?
Ну, естественно, это ну как?
Это радио «Свобода».
Нет.
Который я слушаю вот, с детских
вот
лет.
Один монитор, вот второй монитор, первая, вторая, третья, четвертая камера. Нет. Там сидит режиссер, который монтирует картинку. Хорошо. Ну, кому вы рассказываете?
Простите, подождите, давайте я вам отвечу.
Значит, если вы можете называть клоном тех людей, которые пытаются отвоевать свою позицию, я вам расскажу свою позицию. Мне кажется, любой политик, любой публичный человек должен использовать эту площадку, которая дана ему в это время, и перевернуть это в свою пользу. Вот это и есть политик. Включите свою эту ручечку, пожалуйста. Вот, дурак дураком. А президент американских штатов. Понимаете? Тогда вы запрещаете людям вообще быть бойцами.
Я не запрещаю.
Нет,
это мое мнение,
Саша,
мой взгляд
я хочу просто, чтобы вы посмотрели, и давайте определимся. Либо мы оба клоуна с вами, либо среди нас нет клоунов.
Как угодно.
Вы меня думаете... очень глубоко это оскорбили, потому что я слышал каждый день от таких умников, как вы.
Я и вас не хочу обидеть.
Которые сами ничего не способны сказать.
Подожди.
Потому что вас не зовут, вы поэтому говорите на тех, которых зовут.
Как раз еще как зовут. Просто я оказался в черном списке, ну понимаете, на канале «Россия-1».
Здравствуйте, я вам устрою эфир.
Я очень рад, что это так и есть.
Идите и поговорите там. И тогда будем обсуждать.
Я туда не пойду. А скажите, пожалуйста, а я правильно поняла, что вы так вот, вы что, прям вот обозвали вот таким словом Дональда Трампа нехорошим сейчас?
Каким?
Ну,
есть люди, которые так говорят.
А, есть люди, которые так говорят. Это другое. Я просто думала, что...
Он играет в эту роль. Он прекрасно чувствует себя.
Понятно. Я поняла. Так, значит, Давайте не будем ссориться. От Александра я этого не ожидала. Он такой корректный, он такие хорошие интервью берет, вежливый. Ну что ж такое взять и человека прямо...
Это неправда. Они бывают разные. Просто есть телевидение и телевидение. Вот это телевидение – это одно, а пропагандистское телевидение, на которое мы все с вами смотрим и оцениваем, это совершенно другое. И участвовать в этом шоу, я считаю,
хорошо.
Нехорошо.
Вам сейчас бы стоило бы встать и уйти, как это я делал неоднократно на центральных каналах, когда меня достало. Все это. Вот тогда бы вы показали бы свою гражданскую позицию. Все, я не участвую в этих шоу. Отсюда
Александр, я хочу, чтобы вы послушали, что сказала Мария Захарова. Мария Захарова, надеюсь, что она вас объединит сейчас в своей оценке латвийского запрета этих телеканалов. Итак, МИД прокомментировал запрет Латвии на вещание российского телевидения. Подобные дискриминационные шаги латвийских властей против российских медиаресурсов – это откровенные попытки зачистки информационного пространства от альтернативных, а может быть даже неугодных точек зрения, являются грубым нарушением международного права в части, касающейся свободы выражения мнения и равного доступа к информации. А в посольстве России в Риге отметили, что борьба с инакомыслием в Латвии приобретает все более извращенные формы. Власти не стесняются использовать жесткую цензуру, блокируя неугодные СМИ под надуманными предлогами. Очень жесткая оценка. Все это цензура, то, о чем вы говорите. Мы с вами сегодня говорим. Еще раз я напомню тем, кто из-за наших... Сначала я всех отвлекла своим Галкиным. Потом вы, значит, между собой выяснили отношения.
Галкин
а
только
слушатели...
на пользу, Лен.
Да, пошел на пользу. А слушатели Галкин наши...
любой хайп на пользу. Он уже достиг того уровня, когда вот все, кроме некролога.
По-моему, ему даже уже и хайпа не нужно.
Да,
он достиг
поэтому
того уровня,
я за Галкина спокоен.
Вот. И наши слушатели уже могли забыть, что в Латвии запретили с сегодняшнего дня вещание каналов, принадлежащих национальной медиагруппе Юрия Ковальчука, с советом директоров, который руководит Алина Кабаева. Это я тоже должна подчеркивать, что не чужие Владимиру Путину люди... окопались, неправильное слово, но работают с этой национальной медиагруппой. И с нами на связи из Риги Мария Кугель, наш корреспондент. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы уже услышали, наверное, эти заявления резкие МИД Российской Федерации. Вы считаете, они произведут какое-то впечатление на национальный совет ваш по электронным СМИ?
Ну, думаю, что они всегда регулярно следуют за подобными шагами и не произведут. Вряд.
А вы считаете, ваши телезрители не будут ли возражать? Вообще, вот что хочу спросить о реакции. Вот происходит это, ну, не то чтобы регулярно, но бывает, вот запрещают на 3 месяца российский канал «Россия-1», потому что там пропаганда войны. Как реагирует на это аудитория ваша? Злится она или приветствует она в своей массе? И вот сейчас запретят сразу 9 каналов, причем очень странно, что возмущается Мария Захарова, как раз идеологических каналов там практически нет. Что там свобода точки зрения? Какую точку зрения выражают в «Доме кино», мне не очень понятно.
Ну, пусть... Или бобер, который учит строить дачи,
да.
И
но
ремонт делать.
Как на это отреагирует ваша аудитория? Вот какова реакция аудитории на эти запреты?
Вот я специально посмотрела русские комментарии. Я смотреть не стала, потому что мне приблизительно понятно, как они будут реагировать. По сути дела, ну, несколько каналов, которые они больше не смогут смотреть. Я зашла на самый популярный портал и посмотрела латышские комментарии. Дело в том, что до 25% латышской аудитории смотрят развлекательные российские каналы. И необыкновенно оживленная была реакция. Люди просто недоумевают, потому что действительно они не понимают, почему запрещены именно эти каналы. И я убедилась собственными глазами, что латыши смотрят, особенно упоминают 2 канала, наш «Дом кино» и «Бобер».
Да-да-да.
Дело в том, что, как уже говорилось, у нас очень мало качественного контента, контент снимается очень маленьком количестве, и телезрители жалуются, что смотреть нечего на национальных каналах.
Они неправильно. Мария,
секундочку, Андрис хочет дополнить, да. И потом продолжить.
Мария, скажите, пожалуйста, под национальными каналами нечего смотреть. Вы имеете в виду русские каналы в Латвии? Или вы имеете в виду и национальные каналы, которые на латышском языке производят сериалы, новости и так далее, Культура, спорт.
Я имею в виду латышские каналы. Я зашла на самый популярный латышский портал Делфи, почитала латышские комментарии,
новости,
специально для того, чтобы замерить среднюю температуру, не только в русском сообществе, и увидела, что латыши недовольны тем, что закроется, по крайней мере, Дом кино упоминался несколько раз, Бобер тоже несколько раз. Петербург, пятый канал тоже упоминался. Ну, то есть латыши тоже смотрят эти каналы.
Нет других продуктов питания. Ну что поделать? Мы живем в таком мире, где действуют санкции. Давайте будем работать над тем, чтобы эти санкции сняли, и мы будем есть вкусную пищу, смотреть нормальное телевидение и жить дружно. Вот, мне кажется, обязанность наша.
Это Мария должна написать в социальных сетях всем этим людям.
Но я хочу добавить русскому зрителю. И вам, может быть, Елена, и вам, Саша, можно, Александр, да. Саша, смотрите, есть абсолютная разница в том, как смотрит телевизор, скажем, моя мать, моя семья. Они телевизор не смотрят, они слушают радио. Они к телевидению подходят там 9:30 вечера, чтобы посмотреть, может быть, прогноз погоды. Ну, может быть, сериал, когда после 70. В то время как русский человек живет между включенными 3-4 телевизорами в разных комнатах, русский человек не может без фона телевидения жить.
Это я.
Понимаете? Вот
я.
Да. Вот это меня настолько удивляет. Моя первая реакция – войти и выключить телевизор.
А моя – войти и включить.
Вот видите. То же самое, когда мы моем посуду, например. Я замечаю, русский человек открывает кран и моет посуду. Мое желание – закрыть и помыть, и потом сполоснуть. Это разные культуры. Поэтому запрет вот этих русских каналов бьет по русскому зрителю в Риге. Ну, может быть, там четверть, да, латышский, который. Но латышский, в принципе, зритель, он как бы и, ну, особо не чувствует этого отсутствия, на мой взгляд. И есть прекрасные местные сейчас сериалы. Если бы вы знали, как развилось рижское кино за последний год, к столетию Латвийской Республики было очень большое финансирование. И сейчас 3 года подряд просто... идет расцвет телевидения. Мы догнали и перегнали советское производство.
По следующим вопросам все-таки я сразу проанонсирую. Наталья Легачев тоже будет, а чувствует ли она развитие, чувствует ли она, что запрет российских каналов, помимо идеологической нагрузки, еще и вот понесет рыночную. То есть он дал толчок развитию украинских сериалов, украинского кино. Мария, но вас я все-таки хочу спросить. Я не знаю, проясните ли вы эту ситуацию или нет. Санкции в отношении Юрия Ковальчука действуют уже 5 лет. Они с 2014 года. Заявление о том, что его каналы несут вот эту информационную нагрузку, милитаристскую и так далее, оно было принято Европейским Союзом еще тогда. Почему это произошло сейчас? Это мой первый вопрос. В Украине тоже, там тоже было очень-очень не сразу. Там прошло, то есть там были эти требования, но прошло очень много времени, пока они приняли это решение, но не 5 же лет. И второе, я хотела бы спросить, понять, почему именно этот блок каналов, потому что там есть более серьезные и есть более идеологически нагруженные РЕН-ТВ, это вообще нечто, это вообще не обсуждается.
Если больше всего люди кричат, не отнимайте телеканал «Плоская земли». Я его смотрю. Дайте.
Плоская земля – это прекрасно. Плоская земля – это прекрасно. Но если бы...
Это такой прикол.
Если бы украинцы послушали, что там говорится про Украину, это просто действительно уже волосы дыбом на голове. Это никакому Соловьеву не снилось, что там делается на этом канале.
И телеканал «Звезда».
Он не входит в этот
холдинг. Да, но вы посмотрите его в Москве.
Он в холдинг Минобороны.
Вы узнаете такое. Ну, какая разница? Его можно смотреть, может быть, по-другому. Но то, что несет телеканал «Звезда»...
Нет, много кто чего несет. Вот мы сейчас говорим о том, что я... Мой вопрос Марии, что есть канал, который несет гораздо больше того, о чем говорит свободы слова, гораздо больше свободы слова несет, если выражаясь языком Марии Захаровой, чем Дом кино. Почему такой выбор? Объясняет ли что-то национальный ваш совет?
Чисто юридически основывается на коммерческих соображениях. Дело в том, что речи о пропаганде в этом решении нету. Вот решение принято по письму от службы государственной безопасности, которая сообщает, что есть ряд телеканалов, принадлежащих к подсанкционной зоне. И по этой причине совет взвесил и проанализировал. И я думаю, единственная причина, почему закрыли именно эти каналы, потому что они ретранслируются. То есть дело в том, что РЕН-ТВ вы назвали, да?
Да, РЕН-ТВ, конечно.
Дело в том, что там идет опосредованная трансляция, а эти каналы ретранслируются, то есть Ковальчук является непосредственным получателем прибыли от трансляции на территории Латвии этих каналов. И поэтому эти активы, эти хозяйственные ресурсы должны быть заморожены.
Понятно, понятно. Но это вот я понимаю теперь логику этого решения. И Наталья Лигачева хотела бы спросить вас, появился ли еще один плюс, с вашей точки зрения, в запрете российских каналов, который состоит ровно в том, о чем говорил Андрис. Давила, давила и давила эта продукция и не давала поднять головы своему.
Ну да, во-первых, я хочу поправить, что в Украине все-таки российские телеканалы были запрещены сразу, в 2014 году, уже буквально там в июне месяце, по-моему, Нацрада своим решением запретила, а потом...
Значит, мне это показалось вечностью эти полгода, все правильно.
Да. На самом деле мы очень быстро это сделали. И там было потом ряд решений, ну, закрыли сразу. А что касается того, что стало ли лучше развиваться украинский телерынок и стали ли больше развлекательных программ, сериалов, да, конечно. И в какой-то момент к этому подключилось государство, стали выделяться больше средств. Сейчас тоже этому уделяется большое внимание. Но у нас сейчас, конечно, еще есть законодательные инициативы по борьбе законодательной серии дезинформации. Прежде всего, имеется в виду, опять-таки, российская. Но это еще впереди. Но у нас существенно выросло производство телесериалов и развлекательных программ. 100%.
Именно благодаря...
Но у нас было больше готово.
Именно...
Мы больше готовы были к этому. Потому что у нас, в конце концов, даже до еще революции, до 2013 года и до 2014, до запрета, у нас уже практически никакие ток-шоу почти российских телеканалов не выходили. У нас были только засилие российских сериалов, но сейчас и их уже. То есть у нас не только запрет на российские телеканалы, а у нас в эфире украинских телеканалов, чтобы вы понимали, нет ни вот в Беларуси, да, есть на свой телеканал гибридный, как они называют. Половина там контента белорусского, половина контента российского или даже больше. У нас украинские телеканалы уже давным-давно не транслировали российских ток-шоу, только телесериал.
Спасибо. Наталья, вот у Андриса есть замечание.
Да, ну я хотел бы успокоить людей. Запрет. Ну как можно запретить? Это то же самое, что все время говорят, вот запрет русского языка. Ну запрет русского языка не может быть в принципе, понимаете? Есть попытка перевести плавно какие-то предметы на преподавание на родном языке. Потому что такая ситуация, что люди вырастают в республике и не знают языка, не могут потом поступить в вуз на государственную службу, она нехорошая. Ее надо, значит, решить. Так же и тут. Есть запрет получать прибыль от этих каналов, а не запрет контента. То же самое, что, например, вот недавно в Латвии вся...
Но чтобы запретить получать прибыль, нужно запретить эти каналы.
Ну, да. Я бы не употреблял слово запрет. Приостановить трансляцию по этому кабелю. Но хочу сказать еще раз. Вот недавно, на днях, Латвия присоединилась к санкциям или запрету въезда Лепса. Певец такой из Сочи, да, рюмка водки.
Мы в курсе.
Да. Ну, все встали на уши. Естественно, любой журналист подхватил и говорит, ну все, рюмку водки больше мы не выпьем, понимаете?
Почему? Неужели плакали по Лепсу?
Да, конечно, естественно, он пользовался у определенной аудитории очень большим успехом. Он умеет зал завести и прекрасно от себя поет и так далее. Но он, ему запрещен въезд в, в Латвию, потому что в Америке на него заведено какое-то дело. Он связан с какими-то темными деньгами. Подозревается, что через него отмываются какие-то капиталы, либо связи. Ну, разбирайтесь с Америкой, и мы снимем это, понимаете? Поэтому люди все время пытаются в сегодняшней обостренной обстановке все перевести на политику, все перевести на идеологию. В то время как, в принципе, ее нету нигде. Ну вот я, вы тоже наверняка говорите на нескольких языках и пользуетесь несколькими источниками информации. Правильно? Будучи в Москве.
Даже на идыш.
Ну вот видите, и, ну прекрасно, немножко. Прекрасно, и поэтому запретов нету. Есть остановка по этому каналу, есть приостановка, потому что он, ну так, бывает, он поддержал, значит, то, что мы не поддерживаем.
Да, он, запретов нету, но смотреть вы его в кабеле больше не можете. Он не запрещен, но вы его смотреть не можете. Значит, мы давайте еще раз, перед тем, как покажем свой опрос, очень любопытный. Мы спрашивали, мне кажется, интересно будет сейчас послушать, спрашивали прохожих. Как вы считаете, почему соседи запрещают российское телевидение? Мы с вами сейчас в этом эфире назвали несколько причин. Первое – это как в Украине, потому что они несут в себе зло и пропаганду войны, и мы не хотим, чтобы наши зрители накачивались этой пропагандой, тем более, что она свое дело делает в Донбассе и в Крыму сделала, так что они и знали, почему они это
они
запрещают.
Они подбрасывают дрова, да.
Да, они запрещали ровно потому, что видели пример того, что сделала с головами людей эта пропаганда. Это одна причина. Есть причина похожая. В Белоруссии в свое время Александр Лукашенко хотел наложить приостановку, вот приостановить канал, ровно потому, что они сделали против него заказной фильм. Он был как раз в русле тогдашней войны с Белоруссией по поводу цен на газ. И они действительно тоже руководствовались тем, что мы бы не хотели, чтобы вот нашего президента вот так вот поносили. В этом году оппозиция, когда требует запрета на часть программ российского телевидения, руководствуется тем же, чем и украинцы. Они несут пропаганду войны. В Латвии частично запрещено. В Молдове руководствуются идеологией. Эти шоу пропагандистские, мы их не показываем. Вот эти шоу не пропагандистские, какие-то там желтые модные приговоры, мы их показываем. В Латвии то же самое. Есть несколько разных историй запретов. Есть запрет и приостановка, точнее, правильно вы говорите, корректируйте, из-за идеологии, что это слишком большая накачка на мозги вот этих вот шоу.
Нет, 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 потому что они принадлежат к холдингу, который...
Нет, это сейчас.
Да.
Вот о тех случаях, о которых мы говорили,
да,
там были
где
ровно,
была прямая,
ровно
да,
прямая
да,
пропаганда. Мы да, это приостанавливаем, да, пусть да, успокоятся
да, да,
или
да.
приведут порядок в какой-то вот носительный свой продукт.
Ну, чтобы фильтровали.
Да, чтобы фильтровали, да. И вот сейчас вторая причина – это владелец каналов под санкциями Евросоюза, почему мы должны помогать им зарабатывать деньги на своей территории.
Да.
Много разных причин, но что думают прохожие, сейчас узнаем.
Почему в соседних странах запрещают российские телеканалы?
Наверное, с тем, что в соседних странах, ну, по-другому воспринимают нас и, соответственно, позиционируют нашу страну с отрицательной точки. Я так вам могу сказать, что телевидение сейчас немного не то позиционирует, что хотелось бы на самом деле.
Не знаю, наверное, старая вражда из-за Крыма, мне так кажется. Потому что наше телевидение показывает то, что происходит там, ему это не нравится. Но, естественно, они, наверное, по этой причине и запрещают.
Ну, почему они? Откуда это все берется? Это берется все оттуда, сверху. Они же просто так тебя не выключат же. Тебе скажут сейчас, Володя, все, прекращайте съемки здесь. И ты не будешь это делать. И им тоже так же сказали, закрыть их и выгнать. Все. Потому что им там сказали, в Штатах. Я уверен в этом.
Наверное, мы слишком много правды говорим.
Ну, почему? Потому что нас нигде не любят. Русских нигде не любят. Ну и телевидение поэтому.
Потому что там постоянно врут. И там нет никаких правдивых новостей. Там показывают только то, что нужно как бы правительству. Ну, вообще никаких комментариев.
Ну, даже не знаю, почему. Ну, так они себя ведут некрасиво. Ну, не знаю, мне наше телевидение нравится.
Правды боятся. О себе, о нас... О наших друзьях, о наших врагах. Но, тем не менее, мне так кажется, что большая часть того, что показывают, то, что я, насколько я вижу, знаю жизнь, показывает большую часть объективно. Может быть, что-то не так о власти, может быть, что-то не так о политике. Ну, а в целом, мне кажется, наше российское телевидение более-менее объективно.
Безобразие. прямо скажу. Это, во-первых, нарушение международных конвенций по свободе печати и слова, так? Ну и, во-вторых, это, конечно, говорит о узости мышления. Потому что, когда вы запрещаете, народ ищет обходные пути. У нас есть интернет, у нас есть все. Я думаю, что люди в Литве и Латвии будут смотреть наше телевидение.
Наше?
Да.
Ну, оно же пропагандистское. Оно же неправильное. Ну, правда.
Ну вот появилась новая версия. Вот я бы хотела, чтобы наши, все наши гости прокомментировали то, что они услышат. Новая версия, что именно потому, что правду несут эти каналы, не хотят слышать неприятную правду про себя в этих странах. Вот. Вот так.
Ну, вы знаете, в том числе, и как бы часть правды, что такое пропаганда? Это смесь правды, полуправды и лжи. То есть часть правды там, безусловно, есть. И я, наблюдая за вот этими политическими ток-шоу, наш канал, вижу, как они совершенствуются в разных смыслах этого слова. Вижу, как более, в данном случае это не шоу, а итоговая программа, более так и солиден и доказателен стал господин Киселев. И он больше не попадает в эти скандалы. Его больше не ловят на лжи, как когда-то в начале украинских событий. Теперь, очевидно, его как-то выстроили. Он сам себя выстроил, все-таки не глупо. Я вижу, как это делается у Соловьева, и очень артистично, и, в принципе, при этом достаточно тонко, как у Ольги Скобеевой и так далее. То есть пропаганда совершенствуется, они же тоже стараются делать свою работу как можно лучше. И часть правды там существует.
Я
сравниваю с той информацией, которая у меня есть, объективная, которую я получаю из интернета, и много из того, что есть, говорится на этих ток-шоу.
Я вставлю 3 копейки свои, 2, перед тем, как Андрей слово передает. По поводу Киселева, я уже просто нет у меня сил смотреть его, я не смотрю. Но вот стоило на 5 минут включить, когда он говорил о фильме «Джокер», и он со своими ручками, да. Киселев Дмитрий, да, и он говорил, что это он сказал, что это апологетика бунта. Это вот вас призывают к бунту, этот режиссер. То есть, если режиссер показал бунт, это он вас к нему призвал. Это очень вредный фильм для мозгов российского россиянина. Вот так вот вас со всех сторон обрабатывают.
По-своему прав. Да. По-своему прав. Хотя это too much, то, что он сказал.
Саша, апологетикой бунта это не является.
Нет, относиться вообще к художественному произведению, как к какому-то призыву.
Нет, апологетикой может быть все, что апологетика, может быть все, что угодно. Но это все равно, что, как я говорю, фильм про войну показать, Великую Отечественную, сказать, что это апологетика войны, потому что этот фильм хорошо, ярко и живописно показал войну. Андрис, вам слово, пожалуйста.
Вы знаете, я, будучи в разных пространствах, могу выразить свое глубочайшее сожаление, что мы так мало друг друга информируем о действительно достойных, стоящих вещей. Как-то премьерах, фестивалях, достижениях, что мы все время выискиваем правду, но она настолько неприятная, что ее даже принять невозможно в том чистом виде. То есть мы не приправляем еду уксусом, а мы пытаемся напоить друг друга уксусной эссенцией. Вот. И это отвращает. Нет,
я только не понимаю, где мы не обмениваемся информацией о фестивалях? Где,
например, например, вот вы, девушка говорила про любовь к русским, да?
Мария, да.
Да. Угу. Я принципиально против этого определения «любить». Мне кажется, надо уважать, ну, или там...
Мария, а прохожие.
Да, прохожие. Да. Вот, например, сегодня в Риге состоится мировая премьера. Михаил Барышников будет играть папу Бенедикта. Называется «Белый вертолет». Ну, стоящее событие. Почему?
Еще бы.
Да, почему?
Я думаю, что пол Москвы уже там.
Да, пол Москвы там. То есть, только что закончился фестиваль, кинофестиваль и так далее. То есть, здесь в Москве происходят события, которые были бы достойны. Но более-менее российская информация пробивается, скажем,
культурная информация.
Культурная информация. В то время как культурная информация из западных, из соседей, доброжелательно настроенных, вообще не пробивается. И остается только вот этот штамп. Значит, я уже выработал. Украинцы – это фашисты, значит, а страны Балтии – это нацисты. Вот такая регулировка. И поэтому это достойно сожаления.
Мы-то с вами не поддаемся этим штампам, правда?
Но вы понимаете, и постоянно, вот тоже то, о чем вы говорите, постоянно идет, я с вами соглашусь, постоянно идет шлифовка вот этого мастерства, втирания, как я читал где-то, грязной селедки. Неважно, является или не является, важно вас измазать, каждый раз мазать грязной селедкой, чтобы уже один вид только вызывал бы отвращение. Я не знаю, куда мы зайдем так далеко, понимаете? Я имею в виду российское телевидение.
Ну, тоже тут вы меня поставили немножко в тупик, потому что понятно же, что вся культурная составляющая, которую там показывает канал «Культура», она же не рыночный товар. То есть совершенно нам понятно, почему они предлагают в другие страны сериалы или вот свои ток-шоу с этим ором безумным, или там с раздевашками, или с ДНК, а не вот информация о том, что в Москве открылся очередной театр, хотя это тоже, конечно, пройдет как-то, или дискуссию на темы нового фильма, потому что это продается лучше, в том числе и в Латвии. Ну как, ну это же понятно.
Хорошо, но давайте как-то двухстороннюю улицу, может быть.
Ну, хорошо. Мы улицу будем каким-то образом налаживать, пока рассказали, что она перекрывается с обеих сторон. С одной она и была закрыта, как говорил Андрес, а с другой стороны ее пытаются закрыть. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики.